Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 18 по 24 апреля в Сокольниках в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Это одна из самых крупных православных выставок в России. Выставка ежегодно собирает до 600 участников со всей России и из дальнего и ближнего зарубежья. Выставка проводится под патронатом комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Радио «Радонеж» тоже участвует в этой выставке. Номер нашего стенда 118. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств и благотворительной помощи для пострадавших православных приходов юго-востока Украины. Требуются продукты питания длительного хранения, консервы, тушенка, макаронные изделия, каши, крупы, детское питание. Особая нужда в памперсах как детских, так и взрослых. Требуются также перевязочные материалы, средства гигиены, детские пеленки. Здесь же можно сделать денежное пожертвование. Все средства передаются на приход батюшки под расписку. Дорогие братья и сестры, в стенде «Радио Радонеж», напоминаю номер нашего стенда на выставке 118, мы предлагаем вам широчайший выбор аудио-видеопродукции по сниженным и оптовым ценам. Также Наталья Евгеньевна Сухинина представит свою новую книгу. Но это с 20 апреля, уважаемые слушатели. Книжка Натальи Евгеньевны Сухининой будет на нашем стенде с 20 апреля. Также матушка Людмила Кононова представит свои песни и книги. И мать Людмила, и Наталья Евгеньевна Сухинина с удовольствием подпишут свои книги и пластинки вам, дорогие братья и сестры, на долгую память. Также на нашем стенде можно приобрести радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, круглосуточно. Уважаемые слушатели, вся выручка с продаж и пожертвования на нашем стенде идет на оплату аренды передатчиков и заработную плату нашим сотрудникам. Ждем вас в парке Сокольники с 18 по 24 апреля в павильоне номер 2, стенд радио «Радонеж» номер 118. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка с 18 по 24 апреля в павильоне номер 2, парк Сокольники, стенд радио «Радонеж» номер 118. От метро ходят бесплатные маршрутки. Спаси Христос!
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона протоиерей Андрей Ткачев. И у нас с вами чуть меньше часа, почти час для разговора о разумном, добром и вечном. Ближайшая неделя нашей церковной жизни – это неделя Марии Египетской. Я хочу сегодня поговорить о ней и о том, что связано с ней. Я уверен в том, что многие слышали ее житие и неоднократно слышали, но жития святых имеют то свойство, что и Евангелие. Как пишет святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей, что перетираемые лепестки благовонных растений между пальцами, перетираемые, они тем более пахнут, чем более трутся. И вот мы одно и то же, слушая ежегодно, мы все больше и больше проникаемся какими-то очень важными мыслями. Уже по священству много-много лет уже более 20 лет слушая и читая житие Марии Египетской, я его не устаю читать, и мне кажется, что я его читаю впервые. Итак, во-первых, я бы хотел обратить внимание ваше, тех, кто знает житие, я не буду пересказывать его, на то, насколько силен и страшен блуд. Блуд имеет такую магическую власть над человеком, он есть некое таинство. То есть блудные отношения есть некое антитаинство, если они совершаются вне брака. Что человек погружается в них целиком и полностью, это блудное действие совершает такую атаку на сознание, что человек рискует попасть в полное рабство блудным желаниям, мышлению, мировоззрению, ну и, соответственно, действиям. Преподобная Мария, потерявшая девственность в нежнейшем юном возрасте, в том возрасте, в котором девочки на Востоке выходят замуж, там 12-13 лет, они уже готовые невесты. Да и наши, между прочим, девчонки, они уже 13-14 лет, они как бы уже созревают для того, чтобы... Начинается месячный, значит, женский организм созрел для того, чтобы рожать. То есть, его, хочешь ты или не хочешь, а у них уже мысли движутся уже в некоторую сторону. Вот, и мы их тянем там до 30 лет, там карьера, там образование, там всякое такое. А она уже давно созрела как женщина, и она уже готова рожать. И в этом есть большой вопрос, между прочим. То есть классическое общество, в котором девочки выходят замуж раньше, чем в современном таком прилизанном, этом брехливом, с галстуками и вечерними платьями в западном обществе, там все более здорово, потому что они вступают в законы естества согласно расцветшему организму. А у нас все непонятно, мы находимся в какой-то странной парадигме. Так вот, Мария очень рано потеряла девственность, очень рано потеряла целомудрие, и она полюбила блуд. Я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но она полюбила блуд. Она в него просто влюбилась. И она совершенно искренне считала, что блуд – это смысл жизни. Это сладко, это мистично, это таинственно, это запредельно, как бы это выше всяких мозгов, как бы, то есть мозги здесь отключаются, потому что мозги вообще не могут понять, что происходит. Это что-то такое, совершенно такое из другого мира. И она блудила, так сказать, 17 лет бесперестанно. День за днем и по многу раз в день, без угрызений совести и без сомнений в том, что плохо это или хорошо. Как это может быть плохо, если это хорошо? То есть это сладко, вкусно, приятно, и так далее, и так далее. То есть это смысл жизни для нее стал. Понимаете? Она была в этом смысле честная блудница. Это очень важный момент. Чрезвычайно важный момент, потому что история проституции, особенно история, преломленная через 19 век, она предполагает, что вот женщина там бедная, честная, хорошая, значит, такая, но не могущая детей прокормить, так она вот на панель идет, потому что вот денег нету, а нужно как-то, значит, заработать, как бы она торгует собою. Это общая тема, как бы, это общая тема вообще в этом дискурсе, значит, в рассуждениях об этом писателей, моралистов, всяких философов, там романистов, там беллетристов, там кого хочешь. А на самом деле это все ерунда. Блудят только те, кто любит блудить. Любишь блуд – блудишь. Не любишь – не блудишь. Конечно, там есть еще какие-то такие пограничные состояния, когда не любишь, но, так сказать, идешь на поводу у греха, потому что надо есть что-нибудь тебе и твоим детям, да. Но, в принципе, главные константы – это блудят только те, кто любит блудить. Я не хочу быть ни прачкой, ни швеей, ни это самое, там, ни водителем автобуса, значит, там, ни тем, ни менеджером в офисе, значит, там. Я хочу, чтобы меня привезли, увезли, накормили, обслужили, заплатили, напоили и увезли обратно. И все. Вот они любят это дело. Вот Мария – это такая честная блудница. То есть такая честнейшая блудница. Если бы ее спросили сегодня, вот, например, на ток-шоу какой-нибудь, слушай, Мария, ты такая развратница, ты такая, тебя все любят, такая красивая, такая неотразимая такая. Ты почему это делаешь? Надо бы честно сказать, да мне нравится, слушай. Да мне просто нравится. И все. А эти все разговоры, там, что денег не хватает, там мама старенькая, там дети учатся, это ерунда, это все ерунда. Мне просто это нравится. Я больше ничего другого делать не хочу. Я хочу этим заниматься. Понимаете? Так оно везде и есть. Во всем мире. Потому что блудниц миллионы. Зарегистрированных, незарегистрированных, стоящих на панелях там, или там где-нибудь еще там обслуживающих клиентов. Это все не важно. Их миллионы. И все они рассказывают сказки про то, что жизнь тяжелая, там детей нужно кормить. На самом деле просто нравится. Вот Мария, она была очень честной блудницей, и это ее спасло. Если бы она выдумывала себе оправдание, ничего бы не получилось. Она пряла, ткала, другую работу всякую исполняла, чтобы есть, чтобы хлеб получать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. А блудила она из одного только удовольствия. Это совершенно удивительное явление в мире, потому что подавляющее большинство блудниц, они еще и сребролюбицы. То есть они, зарабатывая телом, прекрасно понимают, что они конвертируют свой блуд в деньги. Они их копят, накапливают, собирают и потом там пытаются как-то потом жизнь устроить, накопивши какие-то деньги. Мария денег за блуд не брала. Только поэтому она и спаслась. Потому что если бы она к цепям блуда добавила цепи сребролюбия, все, она бы не спаслась. Она была честная развратница. Развратница без всяких угрызений совести. 17 лет, день за днем, с утра до вечера и с ночи до утра, без передышки. Развратница. Это очень важно себе заметить, потому что сегодня таких Марий есть очень много. Она одна такая, святая, которая взошла на небо. А в принципе их же есть на самом деле тысячи, 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 десятки, сотни тысяч из таких Марий, которые не собираются каяться, которым нравится, которые зарабатывают так, которые там себе придумывают всякие оправдания, объяснения. Вот. И потом заметьте, что она плывет в Иерусалим. То есть лукавый позволяет ей сесть на корабль, поплыть в Иерусалим на праздник воздвижения креста, потому что он-то знает, что это его добыча, то есть она его, то есть она у него в руках плотно. Он ее позволяет ей ездить куда хочешь. Куда хочешь, туда и едь. Все равно это моя. Хоть в Иерусалим, там, хоть на Афон, там, хоть куда-нибудь. Едь на здоровье, все равно ты мой. И она на корабле блудит, в Иерусалиме блудит, то есть там продолжается то же самое. Это очень такая интересная вещь, как бы, значит, возле святых мест грех гуляет с наибольшей, так сказать, интенсивностью. Там, где есть некая святость, вокруг этой святости завихриваются потоки греха. То есть люди с ума сходят там греша вокруг святыни. Там, где много Бога, там много и его врага. То есть враг лезет туда, где Бога много. Он там пытается, так сказать, настроить свою радиоволну и с нее вещать свои мысли. Поэтому Лука ведет ее как бы в Иерусалим, в храм Господний, так сказать. Все, пожалуйста, пожалуйста, давай, иди. Все равно ты моя. И вот там уже происходит обращение. Значит, она была неграмотная девушка. ну, женщина. Возле иконы Божией Матери она перетерпела некое такое возбуждение от сна. То есть совесть ее впервые затревожилась от вопроса, почему все заходят в храм, а я не могу. Ну почему? То есть до этого 17 лет она абсолютно не тревожилась в душе своей от того, что она делала. Когда вы встречаетесь, друзья мои, с грешниками, которые на голубом глазу вообще, говорят, а что такого? Нормально все, я живу себе и живу. Которые грешат, которые там богатеют разными там извращениями, там, воровством, там, всякими там содомскими упражнениями, там, ну, чем хочешь. Как бы. А ты говоришь, слушай, ты вообще как живешь вообще на свете? Тебя совесть не мучит? Он говорит, ну, а что такое? А в чем дело? Не удивляйтесь. Конечно, нельзя не удивляться, потому что удивительно. Вот. Но из жития Марии мы узнаем, что, оказывается, можно жить абсолютно адской жизнью и совершенно не мучиться совестью. Впервые только в Божьем храме она ощутила эту некую руку, упершуюся ей в грудь, не пускающую ее в церковь. Вот как важны наши храмы. Храмы, в которых совершается богослужение. Сколько раз мы, священники, наблюдаем это зрелище, когда люди приходят в храм, и в какие-то моменты, например, там вдруг тошнота подкатывает горло, человек выбегает и блюет, например. Там. Чего ради? Ты что, отравился чем-то, что съел плохое? Там? Нет. Пришел в храм, раз вдруг там служба идет, например, он побежал, например, на улицу, например, там, блевать. Там, или там вдруг в обморок падает. Там, или там бледнеет, синеет, там, зеленеет, там, трясется вдруг чего-нибудь. А что это такое? Это сто раз видал я, и наверняка каждый священник это тоже видал тоже не менее ста раз в своей жизни. А вот так вот богослужение, церковное богослужение, оно настолько сильно влияет на человеческую жизнь, настолько явно возвещает нам Бога живого, что Бог живой действует на душу мертвую. Эта мертвая душа вдруг начинает трепыхаться, оживать, дергаться и иногда проявлять свое возвращение к жизни через плач, крик, обморок, трясение, стенание, рвоту, там что-нибудь еще такое. Это мы наблюдали очень много раз, да. Храмы очень важны. Храм Божий – это не квартира, в которой читают Евангелие. Храм Божий – это место живого присутствия живого Бога. Вот он здесь есть. И люди приходят в храм Божий, переступают его, вот он стоит, стоит, например, все нормально, потом вдруг раз – позеленел, раз – упал. Упал и не дышит. Ты что упал-то вообще? Так хорошо вообще. Ты что упал-то? Тут-то хорошо, а у него внутри все плохо. И вот когда хорошо и плохо встречаются между собой, то человеку очень трудно устоять на ногах. То, что хорошо, душит то, что плохо в нем. И он падает навзничь, как будто его пулей сразили во время боя. Так что вот Мария обратилась к Богу в храме. Это очень важно. В храме, на богослужении. Потом очень важно, что она вышла из храма, заручившись Божьей Матери поддержкой. Дали ей там какие-то пару копеек в руку. Значит, она пошла к берегу Иордана, чтобы пойти за Иордан и там найти себе покой. Вот. И она причастилась. Здесь вообще взрыв. Взрыв нашей церковной реальности. Она причастилась, не исповедуясь. Если бы она начала исповедоваться и рассказывать все свои гадости, которые она творила 17 лет подряд, не переставая, любой священник взял бы палку и выгнал бы ее вон из храма и не причастил бы ее. Но она причастилась без исповеди. Она покаялась перед Божьей Матерью, поцеловала крест Господний, услыхала от Божьей Матери, говорит, иди за Иордан, там будет тебе покой. И она пришла в церковь, и она притечи на берегу Иордана, и там причастилась. Она вообще только два раза причастилась в жизни. Если бы сегодняшнюю дисциплину навесить на блудника кающегося, то блудник кающийся никогда не причастится. И это есть вопрос. Как же нам поступать? Вот приходит человек, обремененный тысячами грехов, всякими гадостями, всякими мерзостями, всякими злодействами, всякими неправдами, всякими извращениями. И ты слушаешь его. Ну, если брать по типикону, там, или там по правильнику, там, по значит, книжке с роками эпитимии, то нужно гнать его там лет на 40 из храма. А реально что делать? А реально нужно, очевидно, поступать по Духу Божьему, как Дух подскажет. Потому что если бы Мария не причастилась святых тайн, она бы не выдержала 47 лет в пустыне. А если бы она исповедовалась в храме, устно рассказывала бы про свои грехи, то никто бы ее не причастил. То есть она причастилась без исповеди. Это очень важный вопрос. То есть спорьте со мной, там, ругайтесь со мной, там, как хотите, но житие об этом говорит очень ясно. То есть она приняла Христовы тайны, переправилась через Иордан, ушла в пустыню и там осталась на 47 лет. Первые 17 лет она боролась с помыслами, как с дикими животными, как со зверями. То есть как с шакалами, как с гиенами, как с львами и леопардами. Они грызли ее, а она сопротивлялась. То есть ее мучил блуд, она мучилась от голода, от жажды, от холода ночного. Вообще в пустых местах, очень, в этих пустынях, так называемых, там зимой очень холодно, ночью особенно. Там почему песок вообще? Потому что там зимой, ночью холодно, летом очень жарко. И там трескается любой камень, он в песок превращается. То есть там вообще холодно. То есть ночью там страшно и холодно. И она страдала от холода, голода, блуда, воспоминаний всяких, рожжения в плоти и прочее, прочее, прочее. 17 лет подряд, день в день, как блудила она 17 лет подряд, столько лет она и страдала от всех этих вещей. Но Христос крепил ее, и Божья Матерь помогала ей. И эта бедная святая женщина дотерпела до конца, а потом через 17 лет пришел к ней покой, продолжавшийся еще 30 лет до пришествия в пустыню Зосимы, который причастил ее и дал ей возможность уйти с миром в мир иной. Настолько важно причащаться Христовых тайн, что даже такие вот, ну, по мирским понятиям, конченые и законченные блудницы спасаются именно благодаря причащению святых Христовых тайн. Пробудившаяся совесть тут же требует причастия. Как только проснулась совесть, как только есть боль о прожитой жизни, тут же душа желает причастия. Без причастия спастись невозможно. Зосима специально пришел в пустыню, туда Господь повел его, чтобы ей, Марии, причаститься святых Христовых тайн. Все это очень важно для нас, сегодняшних людей, потому что, ну что сказать, вы же все знаете без меня. Разврат и безобразие – это константы нашего бытия. Какое там бытие? Житие мое, там, какое житие твое, пес смердящий? То есть нет жития, есть только вонючая жизнь. Жития нету. Вот. И блуд составляет главную такую составляющую вот этого букета, этой икебаны греховной, которая нам сплетена и составлена хозяином греховной жизни, врагом Божиим. Поэтому нам всем с вами нужно подружиться с Марией Египетской. Нам нужно полюбить ее, нам нужно обращаться к ней. Когда дети наши начнут порнографию смотреть в интернете, нам нужно будет молиться ей. когда мы сами начнем дурака валять там и разжигаться похотями всякими достойными 15-летнего возраста, а хотя нам уже, например, там 50 или 60, а такое тоже бывает, нам нужно будет молиться ей. Нам нужно будет молиться ей всегда, когда блуд вступит в свои права и начнет командовать нашей жизнью. А что вам сказать? Ведь Христос сам сказал, что кто постыдится моих словес в роде сем прелюбодейном и грешном, того и Сын Человеческий постыдится во славе Отца Своего с ангелами святыми. То есть Христос называет мир сей прелюбодейным и грешным. То есть прелюбодеяние выделяется в отдельную категорию. Прелюбодейный и грешный. Грешный, то есть там сребролюбивый, там злословный, суетный, лукавый, хитрый, злой, недоброжелательный. Там, это все, все грехи там, все отдельно. А еще отдельность прелюбодейный. То есть прелюбодеяние – это отдельный грех. То есть все остальные грехи отдельно, а прелюбодеяние отдельно. То есть кто постыдится меня и моих словес в роде этом прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь. Значит, люди действительно блудники. То есть не просто там празднословцы, например, там жадины, например, там брехуны, сплетники, злословцы, там мстители за себя и так далее, там обидчики. Они еще, главное, прелюбодеи. Куча брошенных женщин, куча брошенных мужчин, кстати. Бабы такие же развратницы стали, как мужики. Раньше только одни мужики бросали женщин. А сегодня бабы посходили с ума, значит, отбивают чужих мужей, развратничают, творят непонятно что. Такие же сумасшедшие стали, как демоны в аду. То есть все поменялось вообще, все изменилось. Только у них только в голове, значит, в какой салон пойти ногти красить и какого мужика, какой бабы отбить. Мужики, они всегда, так сказать, за цокающими каблуками, как бы за короткой юбкой, так сказать, вели глазом. Это нет ничего удивительного. Но женщины, женщины стали еще более развратными, чем мужчины. Это факт нашей жизни. Они развратились до корня волос. И вот Господь называет мир сей прелюбодейным, и главный грех называет, и грешным. Все остальное – это уже другие грехи. Так вот, когда мы захотим избавиться от грехов своих, нам нужна будет хорошая помощница, звать ее Мария, но не Божия Матерь, хотя Божия Матерь всем помогает всегда и везде, но еще есть одна помощница по имени Мария, Мария Египетская, которая утонула в блуде, но не захлебнулась, вынырнула, доплыла до берега, на берег вышла, и сегодня в раю живет. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Ну и пошли наши уже теперь дозвоны. Да, слушаем вас. Да.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Благословите, батюшка.
Спасибо.
Батюшка, у меня такой вопрос, вот, как бы семейный, можно сказать. Вот скажите, какую пользу приносит, если, допустим, в семейной жизни там воздержание идет, в семейных отношениях?
Ну, воздержание должно быть обоюдным. Если вы, например, желаете воздерживаться, а жена не хочет воздерживаться, вам нужно идти на поводу у жены и спать с ней, так сказать, как муж с женой. А если, например, наоборот, она желает, скажем там, она желает воздерживаться, а вы не желаете, и вы приступаете к ней с просьбами и требованиями, значит, то она должна идти на поводу вашим, значит, и уступать вашему желанию. То есть воздержание в семье должно быть только обоюдным. А смысл и польза его очень велика. Те супружеские пары, которые живут без воздержания и без ограничения своих, так сказать, желаний супружеских, они постепенно докатываются до невместимых и неизобразимых словами безобразий. А те, которые воздерживаются, те скучают друг по другу, и они с радостью встречают Пасху, и потом с радостью делят супружеское ложе. И это им сладко, и это им как награда за целомудрие. И они любят друг друга дольше, сильнее, крепче и вернее, чем те, которые не знают поста. То есть пост, он очень сильно уцеломудривает супружеские отношения. Очень сильно. Там, где поста в браке нету, там есть разврат, безбожие, измены и что хочешь. Там, я даже говорить даже не хочу сейчас о том, что там бывает. А там, где есть воздержание, там есть такой момент, как люди соскучились, там истосковались друг по другу, значит, такое, и так далее, и так далее. И они потом после Пасхи, после, там, после Рождества уже имеют некий праздник такой супружеский. Это как брачная ночь, это как первая ночь. Оно такое же веселое, такое же сладкое. Поэтому эти браки крепче, сильнее и прочнее, чем браки развратников, 100%. Но, повторяю, это вопрос обоюдности. Если жена, например, не может воздерживаться, вы должны идти ей навстречу и, ну, жить с нею. А что делать? Чтобы она не искала себе дядьку на стороне. А если, например, наоборот, она хочет поститься, а вы не желаете поститься, она должна идти вам навстречу, чтобы вы не искали себе тетку на стороне. Ну, а что тут ничего не придумаешь. Вот такие дела. Поэтому пост очень важен для брака. Без поста брак неполноценный. Но пост должен быть добровольный и обоюдный. Если он не обоюден, то постящийся должен, так сказать, идти навстречу непостящемуся ради мира семейного. Мир семейный важнее всего вообще. То есть пост рядом не стоит по важности. То есть сначала семейный мир, а потом все остальное. Поэтому ради мира семейного можно и с женой спать, если она хочет этого, даже если ты не хочешь. Иди навстречу жене и все. Или наоборот. Так что вот такие дела. Такая сложная материя, семейная жизнь. Сложная жизнь семейная, сложная. Монахам легче в чем-то. А в чем-то совсем не легче. Ох, вообще всем тяжело. С тех пор, как мы рай потеряли, всем тяжело жить на свете. У нас есть звонок еще.
Батюшка, здравствуйте. У меня вопрос вот такой, батюшка. Я выхожу на работу утром, осеняю себя крестом. И пространство впереди себя тоже осеняю крестом. И около нашего дома часто собираются утром, знаете, такие пьющие люди. Вот сегодня прям был оскал невероятный, я увидела у одного человека. Он прям, ну, можно сказать, если можно было меня укусить, он бы меня укусил. Оскалился, так ругался на меня, что я тут молюсь. Я мимо прошла, ничего не ответила. Но правильно ли я делаю? Может быть, я смущаю людей вот своим таким поведением? Или мне продолжать делать так же и не обращать внимания?
Нет, вы до выхода из дверей, до открытия дверей осеняйтесь крестом, и дорогу свою осеняйте крестом тоже до выхода из дверей. А когда уже вышли вы на улицу, а там уже сидят там какие-то эти персонажи синие, там или еще кто-нибудь такой, то вы не показывайте наружу людям, что вы, так сказать, крестите там дорогу там, или себя. Это не стоит, лишний раз не стоит. Не надо, я так думаю. Исходя из ваших слов и исходя из моих личных убеждений, то есть вы, пожалуйста, креститесь до выхода из дома. Вот вы к дверям подошли, еще ручку, так сказать, не нажали, там кнопку выхода. Вот, перекреститесь, помолитесь кратко и дорогу перекрестите. А потом открывайте и просто выходите себе, и все. То есть не дразните гусей, не надо, это не нужно. Крест, он вам нужен. Этим злодеям он не нужен. Поэтому они, конечно, на вас там, так сказать, смотрят с прищуром. А зачем нам вызывать огонь на себя лишний раз на ровном месте? Не надо, не нужно. Да, есть звонок еще.
Алло.
Да, алло, алло.
Здравствуйте, батюшка. Это Виктор из Москвы.
Здрасте.
Благословите рассказать про одно чудо, которое произошло.
Пожалуйста.
несколько лет тому назад я отправился на работу в один банк, в колл-центр. И там телефоны были, значит, там, где клавиатура, кнопки с цифрами, там был крест изображен. Вот я тогда был, так сказать, ревностный христианин, в отличие от сегодняшнего дня, и отказался как бы на этом телефоне набирать номера, потому что я посчитал, что крест будет упираться от этого. Но меня, конечно же, на работу не взяли. Но перед увольнением я решил сфотографировать на мобильный телефон колл-центр. Но там ничего не было, кроме операторов, кабинок и телефонов. А когда я стал дома просматривать фотографии на мобильном телефоне, я увидел следующее. Запечатлился световой меч, поражающий змея. Меч состоял из трех частей. Ручка, перекрестие и двухстороннее лезвие. То есть я понял, что это символ Троицы. Ручка – это Бог Отец, перекрестие – это Дух Святой, который исходит от Отца, а двухсторонняя заточка лезвия – это Иисус Христос, Бога-человек. Вот. Но там были и другие смыслы. Вот. Я сейчас о них не буду рассказывать. Но, в общем, меня это сильно поразило. Я решил, что это потому, что я отказался упирать крест и сказал, что я христианин.
Ну, я не буду комментировать. Ну, вот, вот так, да, вот так. Хорошо. Я даже не знаю, что сказать, честно говоря. Но мало ли что бывает в жизни. Мы звонок прервался, потому что мы это самое, как бы, ну, не дослушали вас до конца, но тем не менее. Так, ну что ж, друзья мои, пока звонков нет. Хорошо. Давайте мы поменем тогда живых и усопших. Живых и усопших. Еще молимся тебе, Господи Боже наш, о здравии и спасении работы Евгения, Николая, скорбящей Татьяны, Татьяны, Андрея, Алексея, Николая, Ксении, болящего Петра, Елена, Алексея, болящего Антонина, Марии, Марии, Ирина с чадами, Андрея, Екатерина с чадами, Александры, Натальи, Вадима, Валерия, Валерии, Александра, Александры, Виктории, Марии, Валентина, Павла, Алексея, Татьяны, Георгия, болящего Алексея, Олега, Олега, Ольги, Николая, болящего младенца Марии. Господи, исцели. Скорбящих Галины, болящей Людмилы, болящей Валентины, тяжко болящих Антонины, Елены, Николая, Виктора, Виктора, Виктора. Сих всех, Господи, помяни и помилуй. И нас прости, яко благо человека любит. Аминь. Упокой, Господи, души почивших твоих рабов. Сергия убиенного, Николая, Владимира, Владимира, Исхонаха, Самсона, Ирея, Виктора. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих. И держись болезни, печальной жизни, не воздыхай, но жизнь бесконечная. Аминь. У нас есть звонок еще один. Да.
Алло.
Да, еще, да-да-да, мы слушаем вас. Ага, да,
добрый вечер, да, отец Андрей. Я хотела вам сказать, что я горжусь тем, что в нашей церкви есть такие священнослужители, как вы. Истинный христианин, истинный любитель Божий, настоящий. Вы для нас как глоток свежего воздуха. Побольше мы таких в церкви. Дай вам Бог здоровья и многое лето.
Спасибо большое за добрые слова. Хочу сказать всем о том, что в Евангелии содержится прямое повеление Господа следующего характера. «Жатвы много», Христос говорит, «жатвы много, делателей мало. Итак, молитесь Господину жатвы, да изведет делателей на жатву свою». И вот этот вопрос, как бы, он очень важный. Насколько мы молимся вообще о том, чтобы Бог привел на жатву, которой много, то есть дозрели колосья, то есть души готовы. Насколько мы молимся о том, чтобы Бог привел делателей на созревшую ниву, чтобы они пожинали плод в жизнь вечную. Если вы ни разу об этом не молились, пожалуйста, исправьтесь. Встаньте на коленки и скажите: «Господи, Владыка живота моего, не просто дух праздности, уныния, любоначаль не дашь мне, но, Господи, владыка живота моего, владыка мира, изведи, пожалуйста, делатель на жатву твою в России, в Америке, в Австралии, не знаю, где угодно, во всем мире, приведи добрых людей, мудрых, любящих тебя, к тому, чтобы они взялись за этот плуг и начали пахать ниву твою, чтобы они работали на твоей ниве. Нам нужно молиться об этом, чтобы у нас было побольше этих божьих тружеников. На самом деле, нас еще мало. Я тут недавно услышал, что у нас всего лишь 15 тысяч священников во всей русской церкви. Вообще капля в море. Вообще капля в море. Экстрасенсов 200 тысяч зарегистрированных. Можете себе представить? Зарегистрированных экстрасенсов 200 тысяч, а священников 15 тысяч. Ну, примерно такой разброс по цифрам. Это ж кошмар какой-то. Нас очень мало. То есть эти все шакалы воют на Луну. Говорят, там попы замучили, попы везде, попы там везде, попы там, попы здесь, попы сям, там попы в образовании, попы там в армии, там попы в культуре, попы на телевидении. Слушайте, ребята, нас 15 тысяч человек всего-навсего. На всю Россию, Господи помилуй. С Украиной вместе, между прочим. У нас экстрасенсов в 10 раз больше. Вот, даже больше, чем в 10. Понимаете? Нас очень мало. Нас мало! Монахов, катехизаторов, священников, проповедников. Нас мало. У нас капля в море, понимаете? Эта капля бедная, она еще пыжится, еще на тебе тянуть эту нагрузку эту всю. Вот, поэтому молитесь господину жатвы, чтобы вывел делателей своих на жатву свою. Это обращение ко всем христианам. Да, нам будет легче жить на свете, когда будет проповедь Евангелия расширяться. Да, есть звонок еще у нас.
Алло.
Да, да, слушаем вас.
Батюшка, добрый вечер. Вот вы сказали по поводу поста, ну, отношений, семейных отношений, как бы, вот, во время поста. Вот скажите, после поста, как бы, тоже воздержание такое семейное, это какую пользу дает вообще семейная жизнь?
Еще раз, пожалуйста, повторите, я потому что не очень понял вопрос.
Вопрос, если после поста люди постятся в семейной жизни, там,
да.
Вот, какую пользу для души и духовной жизни дает это?
Вы понимаете, люди постятся все равно в семейной жизни часто, потому что, допустим, там есть женские немощи. То есть каждый месяц у женщины есть какие-то немощи известные. То есть вот тебе уже и воздержание. Потом есть командировки всякие там у мужчин там или у женщин там работающих. Потом есть болезни, потом есть службы, потом есть среда и пятница, потом есть там еще что-нибудь там потом. Короче, посты – это вечный спутник христианина. И мы в браке воздерживаемся. Мы, кстати, этим мы и спасаемся, потому что, повторяю вам, что те, которые не воздерживаются – они доходят в своем разврате до таких крайних степеней безумия, что там уже лекарства нету, там только просто Бог будет уничтожать это все. Я даже сознательно избегаю это все говорить в эфире, потому что я знаю, о чем я говорю. То есть я это по исповедям знаю, по литературе знаю, там я это все читаю. Понимаю, слышу очень часто. То есть люди, не воздерживающиеся, они настолько развращаются, что они просто сходят с ума. А воздерживающиеся, они сохраняют здравый разум и любовь к своему, собственно, родному человеку. Там жена к мужу, муж к жене. Им больше ничего не нужно. Вот. Так что воздержание всегда полезно. И у нас есть много поводов для воздержания, повторяю, что там родила жена, например, там у нее там все порвано, все болит, там, или кормит она, например, там, или ты уехал там в командировку, там, или пост наступил, там, или что еще. То есть мы всю жизнь воздерживаемся. Это тяжело на самом деле. Но это нас спасает, потому что если бы мы начали творить все, что мы хотим, мы с ума посходили. И те, кто творят все, что хотят, они с ума сошли уже давно. То есть они просто, как бы, они уже ведут себя уже не как человеки, как демоны. Вот, и доказывают, что так и надо. Так что воздержание – это великая вещь. Она уцеломудривает человека. Вообще узы брака, они очень врачуют человека. Брак врачует человека. В браке человек обретает некую полноту и исцеляется от многих скрытых или явных духовных болезней. Брак – это великое врачевство. Узы брака священные, конечно, в этом нет сомнений. У нас еще звоночек.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вы не могли бы объяснить, как понимать слова апостола Павла в послании к Ефесянам во второй главе, вот с 4 стиха по 8? Мне зачитать или вы?
Пожалуйста, зачитайте.
Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну и 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Как понимать, когда оживотворил, когда воскресил, когда посадил? Как понимать эти слова?
Спасибо. Павел обращался к христианам. То есть к тем, кто уже вошел в церковь. Христиане – это те, кто услышал проповедь о Христе. Эта проповедь о Христе пробила некие стены внутреннего сопротивления и проникла в сердце. То есть человек уверовал. Сначала проповедь и вера. Потом, после веры, подготовление к крещению и крещение. И вот те, кто пережил это обращение к Богу через проповедь и назидание в вере, кто приготовился к крещению и крестился, то они, собственно, и есть те люди, которые в полноте могут о себе сказать, что я был раньше в царстве тьмы, а теперь я в царстве света. То есть я был раньше сын погибели, а теперь я сын спасения. Я был мертв по прегрешениям своим, а теперь я омылся, осветился, очистился и ожил со Христом. То есть эти слова обращены к тем, кто пережил благодатный опыт слышания слова о Господе, раз, приготовление к крещению и самого крещения, два, и вхождение в христианскую общину. То есть вот апостол Павел обращается к практическому опыту христиан, переживших свой переход от тьмы к свету, от мертвости к жизни, от погибающих в число спасающихся. То есть это не такие, скажем, какие-то придуманные слова. Это слова, отражающие реальность. То есть человек, который во взрослом возрасте услыхал о Христе, оставил свои грехи, там, блуд, противоестественный блуд, воровство, обжорство, пьянство, сребролюбие, желание власти, там, что-то там еще, обратился к Богу всей душой, крестился, омыл свои грехи, вышел из купели и ощутил себя новым человеком, вот такой человек потом может читать послание апостола Павла. Павел говорит ему, да, вы были мертвые раньше по прегрешениям вашим, а теперь омылись, очистились, осветились, и теперь Господь вас посадил с собою, то есть вы наследники вечной жизни. И они это чувствовали в себе, то есть залог вечной жизни, он должен ощущаться человеком. То есть нас ждет вечная жизнь, вечное Христово Царство. А до этого нам даются залоги некие, ну что ли, кредиты, если угодно, по-современному говоря. То есть наперед нам Бог нечто дает, говорит, на тебе вот это. Вот это тебе кусочек от того, что будет потом. Только сейчас у тебя кусочек, а там потом будет целая гора. Вот на, попробуй. Вкусно? Вкусно. Вот потом этого будет вкусно очень много. То есть вот благодатный опыт спасения, перехода от смерти в жизнь, он должен быть у каждого христианина, и, соответственно, к этим людям и обращаются апостольские послания. То есть нам дано царство, залог царства уже нами вкушен. мы должны уже по вкусу, по нюху, по сердечной памяти ощущать, как же это хорошо быть с Богом. Он говорит, вот хорошо тебе? Хорошо мне. Вот так хорошо тебе будет во веки веков. Хочешь этого? Хочу этого. Все, аминь, трудись. Вот, вот в таких отношениях идет жизнь человеческая. Так что об этом и пишет апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Пока нет ничего, да. Есть, да, теперь есть. Есть еще звонок, да. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Сорвался, да? Сорвался, да. Ну что ж, возлюбленные Господи, нас ждет еще последняя неделя Великого Поста. Кстати говоря, сегодня суббота Акафиста, ну, пятница вечер. Завтра суббота, и это пятница вечер, суббота утро, это суббота Акафиста. Я вас очень прошу, ставьте перед собой сверхзадачи. Например, попытайтесь выучить наизусть Акафист Божией Матери. Взбранное воеводе, победительное и так далее. И пермаху стратегу. Это вроде бы такая, ну, что он такое говорит, такое-то что-то очень сложное. На самом деле это не сложно. Только начните. Почаще его читайте. Именно его. Не все остальные акафисты, которых тысячи. Именно его. Потому что он нормативный, камертонный. Он настраивает, по его образцу написаны все остальные. И он настраивает всех богомольцев на очень правильные поэтические богословские мысли. Это удивительный, ни с чем не сравнимый текст. Пожалуйста, выучивайте наизусть Акафист Божией Матери, Псалтирь царя Давида потихонечку, псалом за псалом потихонечку выучивайте наизусть. Это очень важно, это очень пригодится вам в этой жизни и в будущей. Да, у нас еще звоночек. Да-да, алло, вы в эфире.
Алло.
Да.
Батюшка.
Да.
А это Алексей из Москвы. А вот архимандрит Иоанн Крестьянкин, он же сказал, что все это будет перед смертью. Вот. Что он...
Что будет?
Делателей мало будет.
Ну?
Вот. И про наше время, вот, сегодняшнее. А почему-то все время про него молчат, про Иоанна Крестьянкина.
Да нет, брат ты мой, про него не молчат. Это достойный человек, которого любят, уважают, помнят, постоянно про него говорят, его книжки читают, его поучения произносят. Нет, нет, про него не молчат. Ну как же молчат-то? Вот православие.ру, например, портал Владыки Тихона Шевкунова, постоянно про него пишут. Да нет, это очень известный человек, про него нельзя молчать. Мы вообще не молчим про святых, мы про святых кричим. Святые – это очень важные люди, поэтому... Да, конечно, он предсказывал там многие тяжелые времена, но что ж, ну это не значит, что нужно лапки сложить, это самое, ласты склеить, так сказать. Надо трудиться, трудиться нужно. И ты трудись, я буду трудиться. Так, спасемся. Да, звоночек еще есть. Может быть, крайний.
Алло.
Да, алло.
Благословите, батюшка. Господин. Батюшка, вот я пророк Сираха, 7 глава, 33 стих. «Бойся Господа, почитай священника, давай ему часть, как заповедано тебе, начатки за грех, даяние плечи, жертву освящения и начатки святых».
Ну, священство старозаветное, оно было особое. Земли Господь им не дал. Когда они перешли через Иордан, Господь говорит, что я всем дам коленам землю, а колену левитам не дам землю. Я их земля. То есть они должны будут служить мне, и весь Израиль должен будет их кормить и содержать. Вот об этом пишет праведный Сирах. Говорит, что священника уважай, что начатки всех приобретений приноси ему, то есть жертвуй, давай, отделяй, не забывай. Потому что священники сами, они не пахали, не сеяли, они не были ни скотоводами, ни землепашцами. Они только Богу молились. И больше ничего. Господь говорит, пусть они молятся мне, пусть служат мне, и земли у них не будет никакой, а только будут города специальные для них, для левитов. Вот. А кормить их будете вы, все остальные 11 колен. И такой закон соблюдался в Израиле. В отношении к нам это означает, что священники должны всей душой прилежать к изучению закона Божьего, проповеданию закона Божьего и молитве в храме. То есть изучение, проповедь и молитва должны быть главными занятиями священников. А люди Божии, которые питаются от священника поучением, наставлением, проповедью, святыми тайнами из его рук питаются. Мы же кормим вас с ложечки на самом деле. Вы же понимаете, что священник, когда причащает человека, он же кормит его с ложки, как маленького ребенка. То есть как вот вы кормите своих малышей, там, внуков там, или детей, например, с ложечки. За папу, за маму, там, какую-нибудь там кашку, малашку, всякую такое там. Вот. Так мы кормим вас. То есть мы, по сути, вам отцы. Потому что мы, независимо от того, например, там, мне там 45 лет, например, там, вам 60 лет, например, вы старше меня, допустим. Но я вас кормлю с ложки. То есть я выслушиваю ваши всякие грехи, там, я молюсь за вас, я вас с ложки кормлю. То есть я больше не должен ничем заниматься. То есть я должен заниматься этим, вот этим и занимайся. Проповедуй, читай, учи, запоминай, рассказывай, служи, молись, причащай. А все остальное – это уже ваше дело. То есть начатки приношений, всякие начатки там прибытков своих – это все уже дело, называющееся милостыней и содержанием храма. То есть храм, ведь храмы наши живут чем? Вашими ручками, дорогие мои. Вашими пенсиями, вашими зарплатами, вашими ручками, вашими ножками, вашим сердечком. Вот. Все, что у нас в храмах есть, это все ваши ручки заработали. Мы же священники, мы же иногда бывает такое, что там кто-нибудь там имеет талант в бизнесе, он что-нибудь там мутит, там изображает. А в большинстве случаев священник просто молится, а ему приносят, говорит, батюшка, вот это вам на витражи, а это вам там, чтобы пол поменять, а это вам, чтобы иконостаса украсить, а в этом, чтобы там... И вот, вот так вот вашими ручками, вашим сердечком, там, вашими душами наши храмы, собственно, и живут. И мы, священники, питаемся от ваших рук. То есть вы наши кормильцы и поильцы. Мы ваши молитвенники, мы за вас молимся Богу. И кормим вас святыми тайнами. А вы наши кормильцы и поильцы, нам без вас никуда. И вам без нас никуда, и нам без вас никуда. Вот такая штука. Ну что ж, друзья мои, Христос да будет между нами и вами, умеряя, вразумляя, сохраняя и милуя нас. Наше время вышло. Спаси вас, Господи, и до следующей субботы. То есть пятницы, прошу прощения. До следующей пятницы. До свидания.